Любовь Баматова, в Москве 18 часов 7 минут, в эфире программа «Время свободы». Дмитрий Медведев объявил законченную реформу армии в России. Продолжается голодовка незарегистрированных кандидатов в депутаты Астраханского городского совета. Московский городской суд признал законным отказ в регистрации политической партии «Парнас». Эти и другие темы в третьем часе нашей программы. Президент России Дмитрий Медведев заявил сегодня, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России, что реформирование вооруженных сил страны практически завершено. По его словам, благодаря новой структуре военных округов повысилась эффективность планирования и управления их действиями, а большинство частей и соединений готовы приступить к выполнению боевых задач в кратчайшие сроки. По мнению экспертов, сейчас можно говорить о завершении лишь первого этапа военной реформы, а вооруженные силы нуждаются в дальнейших преобразованиях. Тему продолжит Светлана Павлова.
Дмитрий Медведев, выступая на расширенном заседании коллегии Министерства обороны России, выразил удовлетворение преобразованиями, произошедшими в вооруженных силах. Он также отметил, что вопросы обороны остаются приоритетными для государства.
В результате проведенных преобразований мы имеем новые вооруженные силы. Они в куда большей степени отвечают современным угрозам и способны дать ответ на потенциальные угрозы в наш адрес. Вместе с тем, темпы и характер изменений геополитической обстановки заставляют нас по-новому смотреть на обеспечение государственной и военной безопасности России, расстановку приоритетов в межгосударственных отношениях и международное военное сотрудничество. Безопасность граждан, безопасность нашей страны, безопасность наших союзников нуждаются в гарантированной защите. Наша военная мощь, способность оперативно реагировать на угрозы должны быть такими, чтобы ни у кого в мире не появилось желание испытать их на прочность. Поэтому развитие военной организации впредь останется одним из приоритетов государственной политики.
Дмитрий Медведев заявил, что на финансирование национальной обороны до 2020 года будут направляться средства в размере 2,8% ВВП. По мнению военного эксперта Александра Гольца, в настоящий момент можно говорить о завершении лишь первого этапа реформирования российской армии.
Первый этап военной реформы представлял собой, с одной стороны, наиболее черную и тяжелую работу. С другой стороны, работу, где можно поставить ясные цели и быстро их выполнить. Речь идет о разного рода организационных мероприятиях, включая, конечно, и самую болезненную часть – это увольнение избыточной части офицеров и прапорщиков. Организационные всякого рода мероприятия, закрытие частей неполного состава – это очень важные, очень тяжелые задачи, но их можно определить временными рамками и как-то контролировать. Осталось самое тяжелое – изменение сущности вооруженных сил. Для этого надо кардинальным образом поменять систему военного образования, прежде всего, и прохождение воинской службы. Это задача на долгие годы, и понятно, что здесь временных рамок поставить практически нельзя.
По мнению Александра Гольца, на данный момент главным достижением военной реформы стал отказ от концепции массовой мобилизации.
Идея о том, что Родину можно защищать, только мобилизовав несколько миллионов резервистов, представляла собой черную дыру, куда уходили все ресурсы. Собственно, на боевую подготовку армии не оставалось времени. Реформа, которая представляет собой отказ от идеи массовой мобилизации, собственно, подвела прямо и непосредственно руководство страны к необходимости отказа от армии призывной. И в своей статье в российской газете, в общем-то, Путин, когда рисует будущую структуру вооруженных сил, из которой следует, что призывники будут составлять 10-12% от общей численности, собственно, подводит к мысли о том, что призыв фактически будет добровольным. В армию пойдут только те, кто хочет по каким-то своим соображениям служить. Это очень важный принципиальный шаг. Другой вопрос, будет ли это реализовано, но то, что сделано, уже фактически подвело к необходимости отказа от призыва.
говорил Александр Гольц. Ответственный секретарь издания «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин среди реальных достижений военной реформы назвал прежде всего создание 4 новых военных округов.
Которые тем стратегических командований, где под одной крышей, под одним командованием сосредоточены все виды вооруженных сил и родов войск. Это Западный военный округ, это Южный военный округ, это Центральный и Восточный военный округ, которым подчиняются и сухопутные войска, и авиация, и ПВО, и военно-морской флот, если этот округ приграничный и выходит на побережье. Во-вторых, создана трехзвездная система управления. Округ, армия, бригада. Созданы бригады вместо тяжелых и неповоротливых дивизий. Солдаты и офицеры перешли к интенсивной боевой учебе. Солдаты не отвлекаются на всякие хозяйственные работы. Введен аутсорсинг, который связан с хозяйственными работами, с питанием солдат, с обеспечением их формы одежды и многим другим. Войска начали поступать современное вооружение. Не только боевая техника, но и система разведки, навигации, автоматического управления и радиоэлектронной борьбы, ну и беспилотные летательные аппараты начали поступать. Ну и очень важное достижение армии, резко выросли оклады офицеров и контрактников в 2-3 раза.
Виктор Литовкин перечислил также и недостатки военной реформы.
Среди недостатков это обвальное сокращение офицерского состава, неподготовленное, необеспеченное жильем и так далее. Поэтому до сих пор во штатах находится около 60 тысяч офицеров. То есть они не служат и не могут заняться работой в гражданском секторе, потому что у них нет квартир, они не получили жилье. Сокращено медицинское обслуживание армии. В основном в тех городах, где перестали находиться гарнизоны. Ликвидирован отряд прапорщиков и мичманов, вообще непонятно почему. Есть и недостатки с тем, что офицеров первичного звена выпускают больше, чем есть офицерских должностей. Поэтому многие лейтенанты вынуждены, если они не увольняются в запас сразу после окончания училища, назначаться на сержантские, старшинские должности.
Говорил военный обозреватель Виктор Литовкин. В ходе заседания коллегии Министерства обороны Дмитрий Медведев заявил, что в результате реформ поступление на военную службу вновь стало почетным и престижным. Военные эксперты Виктор Литовкин и Александр Гольц согласны с тем, что повышение зарплат военнослужащим должно положительно сказаться на статусе и на отношении к офицерам в обществе и в армии. Военный обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов считает повышение зарплат главным достижением военной реформы, однако полагает, что система еще не приобрела человеческое лицо.
То, что смогли поставить человека на первое место, а не технику, не какие-то задачи и так далее, этого нет в армии. Главное, я считаю, в реформе – это человек. И очень важно его поставить, прежде всего, на первое место. И обеспечить человеку, чтобы он имел возможность защищать себя и свою родину, и своих родных и близких. А такого, увы, нет в сегодняшней нашей армии.
Это было мнение военного обозревателя Вячеслава Измайлова. Светлана Павлова, Радио «Свобода», Москва.
На волнах Радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. В Москве 18:15. Я напомню вам главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Казани арестовал еще двоих бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», обвиняемых в насилии над задержанным в октябре прошлого года. Это начальник уголовного розыска Айнур Рахматуллин и оперативник Амир Шарафуллин. Оба уже уволены из правоохранительных органов. Московский городской суд признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Россия призывает власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь. В нескольких городах Ирака сегодня произошла серия взрывов. Погибли, по уточненным данным, около 40 человек. Более 180 получили ранения. Во Франции во всех учебных заведениях сегодня утром минуты молчания почтили память 3 учеников и учителя еврейской школы в Тулузе, погибших в понедельник в результате вооруженного нападения. Россия заявила, что готова поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, если она будет основана на мирных предложениях специального посланника Кофи Аннана, представленных им сирийскими властями и оппозицией. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск программы «Время свободы», в 21 час «Грани времени», в 22 аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа слушайте «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Наша программа продолжает обзор публикаций в белорусской печати. Белорусские средства массовой информации по-разному оценили прошедшее 19 марта в Москве заседание Государственного совета Евразэс. Официальные издания опубликовали оптимистические репортажи. Независимые ресурсы заявили, что в интеграционных вопросах белорусское руководство в нынешней ситуации готово бежать впереди паровоза. Из Минска передает Виталий Цыганков.
Газета администрации президента «Советская Белоруссия» переговорам в Москве дает характерно оптимистический заголовок. «Завтра начинается сегодня».
Все, что имеет начало, рано или поздно подходит к логическому завершению. Правда, это далеко не всегда означает именно конец. Финал зачастую становится одновременно и очередным началом. Похоже, именно это нынче происходит с Евразэс. Вопрос о его реорганизации был одним из основных в повестке дня Межгоссовета организации на уровне глав государств.
Философски вводит читателя в суть дела журналист Советской Белоруссии. Впрочем, встреча глав государств оставила много загадок, поэтому автору президентской газеты приходится делать выводы по лицам президентов. И выводы эти, как и положено, конечно же, тоже были оптимистическими.
Репортеры внимательно вглядывались в лица президентов, когда они вышли для совместного фотографирования, словно стараясь на них прочитать ответы на все вопросы. Но тщетно, хотя по улыбкам было видно, что своей работой главы государств довольны. Рядом с Александром Лукашенко не спеша шел Виктор Янукович. Они что-то оживленно обсуждали, и тоже улыбаясь друг другу. Что ж, диалог с Украиной у нас тоже на приличном уровне.
Белорусский государственный телеканал «Беларусь-1» обратил особое внимание на то, что Совет Евразийской экономической комиссии подготовит предложение по противодействию экономическому давлению на государства, члены Таможенного союза. Об этом сообщил 19 марта в Москве вице-премьер правительства Белоруссии Сергей Румас. Совет поручил подготовить эти мероприятия, и коллегия займется конкретными шагами по противодействию экономическому давлению, сказал Румас в вечерней программе новостей телеканала «Беларусь-1». Совершенно иные акценты расставил в своем материале в независимой интернет-газете «Белорусские новости» публицист Александр Класковский. Белорусское руководство в реализации кремлевских планов готово бежать впереди паровоза. Таково первое впечатление по итогам саммита Евразэс 19 марта в Москве. Собственно, куда деваться, когда с Европой холодная война, грозящая перерасти в вечную мерзлоту отношений, пишет в «Белорусских новостях» Александр Класковский. В интервью «Свободе» Класковский более подробно представил свои впечатления от саммита.
На мой взгляд, вот этот саммит не задался, заявленная цель не достигнута, и я посмотрел, как это откомментировали московские СМИ, мне кажется, что они, так сказать, совершили пиаровский наезд на Лукашенко по инерции, потому что он такая излюбленная мишень со времен еще известных этих информационных войн, но на этом мероприятии, судя по всему, там были претензии со стороны других руководителей, центральноазиатских. А Беларусь сейчас в такой щекотливой ситуации, потому что, с одной стороны, провалилась целиком экономическая модель, с другой стороны, идет война с Европой дипломатическая, что некуда деваться. Уже прошли времена, когда белорусский партнер по интеграции был самым капризным и срывал там всякие саммиты, подписания договоров. Сегодня, наоборот, Минск, официальный Минск бежит впереди паровоза, по крайней мере, демонстрирует готовность подписывать все. И белорусские официальные лица представили ситуацию так, что именно они были готовы уже подмахнуть этот договор, но по причине разногласий не получилось. Хотя, конечно, не так прост Лукашенко, и сегодня ему просто выгодно получить максимум бонусов, а там, я думаю, есть такой расчет, что или Ишак помрет, или падишах, то есть не придется выполнять такие весьма сложные и неприятные обязательства в рамках вот этого проекта интеграции.
Стоит заметить, что независимые издания и интернет-ресурсы обратили достаточно скромное внимание на переговоры в Москве, публикуя официальные сообщения или перепечатывая российские СМИ. а некоторые интернет-издания вообще ограничились фоторепортажем под заголовком «Лукашенко тревожно кусает губы». Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Количество участников голодовки в Астрахани сегодня достигло 15 человек. Голодающие требуют отмены результатов выборов мэра города, прошедших 4 марта и отмеченных многочисленными нарушениями. В Астраханской городской администрации прошли первые назначения, рассказывает Елена Поляковская.
Голодовка в Астрахани продолжается уже пятый день. Количество голодающих увеличилось с 6 до 15, несмотря на то, что среди протестующих есть уже первые потери. 71-летняя Валентина Кукушкина из-за плохого самочувствия была госпитализирована в воскресенье. Однако уже во вторник она вернулась и предложила свою помощь в распространении листовок. По словам экс-кандидата в мэры Астрахани и одного из голодающих Олега Шейна, в городе введена тотальная цензура, потому распространять информацию о происходящем приходится в том числе и старым добрым способом.
Голодовка проходит в здании общественной приемной «Справедливой России», буквально в 100 метрах от администрации области и областной избирательной комиссии. Протестных противоречий реакции никакой абсолютно. Больше того, дана прямая команда местным средствам массовой информации не сообщать о ней ничего, поэтому мы информацию доносим до людей через интернет и листовки. Что касается федерального уровня, то несчастный Чулов Владимир Евгеньевич до сих пор не может получить видеозаписи с астраханских избирательных участков. Ему до сих пор не дают. А раз не может получить их он, стало быть, не можем получить их и мы. Они запросили эти данные в Ростелеком и до сих пор не могут получить их оттуда. Я думаю, что как только до центра избиркома дойдет известное видео и до президента, то реакции будет, и мы эту реакцию ждем.
Процесс получения записей с веб-камер запутанный и сложный. Об этом Радио Свобода рассказал исполнительный директор ассоциации «Голос» Григорий Мелконьянц. Правда, история о том, что записи с камер видеонаблюдения вот уже 2 недели не может получить глава центра избиркома Чуров, Мелконьянц называет не слишком правдоподобными.
По сути, все оборудование по видеотрансляциям, оно Центральной избирательной комиссии никаким образом физически и материально не принадлежит. То есть деньги выделялись, и это имущество, оно, честно говоря, вообще как бы, ну, для меня вообще его правовость это вообще такой под большим вопросом, оно принадлежит Ростелекому, Министерству связи, возможно, там часть какому-то Ростелекому. То есть эти все магистральные вещи наверняка принадлежат Ростелекому, потому что они прокладывали это по своим видимым магистралям. Минсвязи, может быть, там закупало, делало закупки этих веб-камер и серверов. То есть сейчас очень сложно установить, кто является физически как бы обладателем. Но, скорее всего, это Министерство связи, потому что мы делаем запрос официально не в ЦИК на доступ к этим видеозаписям, а именно в Министерство связи. Поэтому, видимо, и Чуров, полагаю, я просто не знаю всей этой истории, но они, видимо, должны, если у них нет какого-то эксклюзивного канала доступа к этим видеозаписям напрямую, без запроса, ну, значит, они тоже как-то должны через Минсвязи получать. Но я что-то очень сомневаюсь, что ЦИК не имеет доступа к этим архивам. Думаю, что это очередные какие-то байки.
Тем временем, пока продолжается голодовка, а Владимир Чуров ждет записи с веб-камер, в должность мэра Астрахани уже вступил Михаил Столяров и сделал первое назначение. Вот как их прокомментировал Олег Шейн.
Уже состоялись кадровые назначения новой городской администрации. В частности, вице-мэром по ЖКХ назначен человек, на которого сейчас возбуждено уголовное дело по факту хищения федеральных денег за капитальный ремонт жилых домов. Вице-мэром по инвестициям назначен человек, который был в зоне внимания Интерпола ввиду использования фальшивых европейских паспортов. Вице-мэром по вопросам, связанным с социальной сферой, у нас назначается господин Коломин, которого ранее уволили из администрации ввиду бесчисленных коррупционных скандалов с его окружением. Так что у нас формируется весьма профессиональная, в некотором смысле слова, городская администрация. У нас настроение абсолютно твердое, потому что мы не можем отдать полумиллионный город во власть мафиозной группировки, которую власть захватила незаконно. Я считаю, что должен отреагировать федеральный центр, потому что в Астрахани не приписки там 5-7%. У нас разница между КАИБами, где автоматический подсчет голосов, и обычными избирательными участками 37%.
О том, что выборы в Астрахани отмечены многочисленными нарушениями, говорили и наблюдатели, и лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он обратился с письмом к президенту России с заявлением о необходимости предпринять политические шаги, которые бы позволили навести порядок в Астрахани. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Слушайте Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы». Теперь о печальной новости. В ночь на 20 марта скончался писатель и литературовед Станислав Рассадин. Об этом сообщили его коллеги из «Новой газеты», с которой Рассадин сотрудничал в последние годы. О Станиславе Рассадине вспоминает критик, литературовед, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова.
Станислав Борисович Рассадин – замечательный критик, филолог, историк литературы, человек поколения шестидесятников, один из последних шестидесятников, ныне живущих еще, а теперь уже и не живущих. И человек, который придумал само это определение шестидесятники, это была статья, запечатанная в легендарном тогда журнале «Юность», в котором он сотрудничал вместе с Аксеновым, Гладилиным, другими замечательными молодыми писателями. И вот эти шестидесятники для него это обозначало приход нового свежего поколения в литературу, поколения оттепели и даже послеоттепельного поколения, которое смогло выдержать и 70-е годы, и 80-е, и, в общем, дойти до нас, как Фазиль Искандер, это любимый из всех шестидесятников писатель Станислава Рассадина. Вот для Станислава Рассадина жизнь – это была литература и, прежде всего, журнальная литература. Он из уходящего племени людей журнальной культуры, человек, который печатался очень активно и в юности, и в «Новом мире» у Твардовского. И тогда, когда журнал Твардовского прекратил свое существование, потому что «Новый мир» был уже совсем другим, Станислав Борисович начал писать книги. Книги такие, как «Пан Визин», «В стране литературных героев», вот была такая в соавторстве с Бенедиктом Сарновым, или «Рассказы о литературе», вместе они написали «Цена гармонии», вышедшая еще в Ереване, книга о поэзии для детей, Ярослав Смеляков, поэзия и телевидение. В общем, он куда-то на самом деле уходил, чтобы найти свою нишу. И после того, как пришел Горбачев и началась перестройка, он, в общем, как и все его поколение, получили второе дыхание и возможность второй жизни, началась другая жизнь. И стал он очень активно печататься в журнале «Огонек», в «Московских новостях» тогдашних, в «Континенте», был связан с литературным, таким литературно-общественным движением «Апрель». Одновременно тоже писал книги, но это книги уже были другие, «Русская литература» от Фан Визина до Бродского, книга «Самоубийцы», повесть о том, как мы жили и что читали, и писал он воспоминания. Но он был человеком из эстетического арьергарда, об этом тоже надо сегодня сказать. Он не принял новую или так называемую другую литературу, он скептически крайне относился к ней от Дмитрия Пригова до Владимира Сорокина. Это было ему глубоко чуждо, и он очень активно и очень настойчиво об этом писал. У него была такая колонка в «Новой газете», которая называлась «Стародум». Вот в ней он очень активно отстаивал эту свою эстетически консервативную позицию. Вот это очень интересно, вот такой эстетический консерватизм и такой прогрессизм общественный. Вот это сочеталось в нем и, в общем, было свойственно и многим шестидесятникам. Имя его очень важно сегодня для тех, кто пишет историю русской литературы, слома 20-21 веков. И очень жаль, что в наших больших книгах, посвященных отдельным писателям, мало статей, и даже нет статей почти в энциклопедических изданиях о литературных критиках. Он, безусловно, такой статьи заслуживает.
Напомню, что это была заместитель главного редактора журнала «Знамя» Наталья Иванова. Она говорила о Станиславе Рассадине, который в ночь на 20 марта скончался в Москве. Об этом сообщили его коллеги из «Новой газеты». С ней Рассадин сотрудничал в последние годы. Московское время 18:30. Я напомню вам основные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Казани арестовал еще двоих бывших сотрудников отдела полиции «Дальний». Московский городской суд признал законным отказ министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию Народной Свободы. Государственная Дума рассматривает сегодня во втором чтении внесенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект об упрощении порядка регистрации политических партий. Россия призывает власти Белоруссии ввести мораторий на смертную казнь. В нескольких городах Ирака сегодня произошла серия взрывов. Погибли, по уточненным данным, около 40 человек. Более 180 получили ранения. Во Франции во всех учебных заведениях сегодня утром минутой молчания почтили память трех учеников и учителя еврейской школы в Тулузе, погибших в понедельник в результате вооруженного нападения. Россия готова поддержать резолюцию Совета Безопасности ООН по Сирии, если она будет основана на мирных предложениях специального посланника Кофи Аннана, представленных сирийским властям и оппозиции. Европарламент не оценивает прошедшие в России парламентские и президентские выборы как свободные и честные, но отмечает оживление деятельности гражданского общества в стране. Об этом заявил докладчик Европарламента по России Ханнес Свобода. Президент России Дмитрий Медведев заявил, что на финансирование национальной обороны будут до 2020 года направляться средства в размере 2,8% ВВП. Как заявил сегодня президент России на заседании коллегии Министерства обороны, реформирование вооруженных сил страны практически завершено. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Рядом со мной автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Андрей. Одна из важных политических тем уходящего дня – это решение Московского городского суда, который не нашел оснований для отмены решения нижестоящей инстанции, подтвердившей законность и обоснованность отказа Российского министерства юстиции в регистрации партии «Народной свободы». Лидеры партии «Народной свободы», оказывается, к такому решению были готовы, что и подтвердил мне в интервью один из сопредседателей Парнаса Михаил Касьян. Ну, давайте послушаем, что он думает о дальнейших действиях своей политической организации. У вас теперь есть два легальных пути. Первый – обжаловать решение Московского городского суда в вышестоящих инстанциях. И второй – это дожидаться принятия закона нового политической регистрации партии и подавать заново документы. Что предпочтете?
Все инстанции де-факто пройдены. Мосгорсуд для нашей темы уже окончательная инстанция. Мы, конечно, будем подавать в Европейский суд по правам человека. Вопрос просто времени. Мы подадим туда нашу жалобу, и она будет рассмотрена. Что касается нового закона, новый закон не несет никакого упрощения. Количество членов партии не является упрощением. И для нас, для Парнаса, и для РНДС никогда не было никакого препятствия на количество членов партии. Вопрос оснований для отказа, поскольку нынешний закон трактуется так властью и судом, что любая запятая, хоть это 45 тысяч членов, хоть это 500 членов, любая запятая в заполняемых документах является для них основанием для отказа. Это не отменяется. Изменений в этом плане нет. Поэтому ситуация остается прежней.
Владимир Рыжков предлагает оппозиции, в том числе и вам, очевидно, своим партнерам по коалиции «Парнас», использовать как площадку для объединения демократических сил его республиканскую партию, которая формально теперь будет зарегистрирована или регистрируется уже. Как вы относитесь к этой идее?
У нас есть решение внутри «Парнаса», что если в том случае, что какая-либо из партий РНДС регистрируется, или РПР восстанавливается регистрация, или «Парнас» регистрируется, то в любом случае в политической жизни страны сегодня существует «Парнас», наша объединенная партия демократов. И поэтому существует договоренность, что если РПР регистрируется, то РПР меняет название на «Парнас». Это было предварительное решение еще осени, но мы его переподтвердим. В апреле месяце уже мы созываем политический совет «Парнаса», где тема организационного строительства будет обсуждаться и решение будет приниматься.
И состав субпредседателей остается тем же, насколько я понимаю.
В «Парнасе» пока мы не намечаем никаких изменений. У нас все так, живем в общей такой слаженной конструкции.
Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, один из сопредседателей партии «Народной свободы», о перспективах продолжения политической деятельности среди других российских тем – это окончание армейской реформы в России, о чем заявил еще действующий президент Дмитрий Медведев. Дожидаемся окончания российско-украинских переговоров почти на самом высшем уровне. Там идет непростые, видимо, дискуссии о поставках газа. Постараемся проинформировать слушателей в конце программы о том, как прошли эти переговоры Виктора Януковича и Владимира Путина. Главная международная тема – это расследование нападения на еврейскую школу во Франции и возможное влияние этого преступления на развитие политической борьбы в стране. Вот таковы основные темы выпуска. Откроюсь, как обычно, Андрей, в 20.07.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Телекомпания НТВ заявляет, что не получала пока судебных исков по поводу показа фильма о проплаченных митингах оппозиции под названием «Анатомия протеста», рассказывает Динара Седикова.
Два иска против телекомпании НТВ в Пресненский суд Москвы накануне подала общественная организация «Демократический выбор». Также с исковыми требованиями к НТВ обратились представители движения «Солидарность» и бывший член политсовета партии «Правое дело» Борис Надеждин. В самой телекомпании, как сказала «Радио Свобода», пресс-секретарь НТВ Мария Безбородова, комментировать исковые заявления не готовы.
Телекомпания НТВ пока не получила ни одного искового заявления, связанного с показом фильма «Анатомия протеста». Следовательно, по этому поводу никаких комментариев у нас нет.
Недовольство НТВ частично поддержал лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. Интересы его партии фильм «Анатомия протеста» также задел. В ролике говорится, что ЛДПР 8 лет назад якобы оплатил определенным людям участие в митинге. Этого не было, утверждает Жириновский. Однако заявления НТВ об оплаченных протестах непарламентской оппозиции называют справедливыми. А вот Коммунистическая партия России оппозицию поддержала. Депутат Валерий Рашкин заявил, что все показано на НТВ в фильме «Анатомия протеста» – ложь. Член фракции КПРФ в Госдуме Олег Смолин придерживается той же позиции.
Мне довелось быть на Сахарова. Мне странно было бы предполагать, что людям, которые в таком количестве пришли протестовать, давали деньги, и что их подговорило выйти за Хиллари Клинтон. Больше того, я думаю, что у нее был единственный способ это сделать, это подговорить волшебника Чурова подтасовать результаты выборов. Парадокс современной российской политики состоит в следующем. Влиянием загнивающего Запада нас пугают те самые люди, у которых на Западе счета, семьи, фирмы. Это, конечно, чистый пиар, причем пиар самого примитивного свойства.
Серию акций протеста против НТВ сегодня начинает партия «Правое дело». Там призывают граждан отказаться от просмотра телеканала, общественных деятелей от участия в записях программ до тех пор, пока НТВ не принесет официальных извинений. В это время за НТВ вступился контролирующий телекомпанию «Холдинг» «Газпром-Медиа». «Холдинг» опубликовал заявление генерального директора Николая Сенкевича.
Телеканал освещает все аспекты жизни общества и представляет всю палитру общественных мнений и настроений. Поэтому считаю, что призывы к бойкоту НТВ и срыв работы сайта фактически являются действиями, направленными против демократических механизмов, общественной дискуссии и свободного обмена мнениями всех членов общества.
18 марта в программе «НТВшники» телеканал поддержал призывы освободить Михаила Ходорковского. Очевидно, протест против НТВ направлен и против этого продукта телеканала, отметил Сенкевич. Недовольство политикой телеканала и общественная кампания против НТВ может затронуть и его рекламодателей. В интернет-сообществе раздаются призывы бойкотировать кампанию Procter & Gamble. Самой корпорации назвали суть конфликта вокруг НТВ и его последствия сугубо политическими и попросили не использовать ее в качестве инструмента давления. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Вагнер.
С приходом весны и началом таяния снега российские блогеры задумались о чистоте на городских улицах. Первым серию фотографий опубликовал в живом журнале фотограф-любитель Илья Варламов, выступающий под ником «Зайалт». Эти снимки вместе с письмом, в котором изложены основные проблемы столичного устройства, он решил отправить в московскую мэрию.
Большинство наших людей относятся к грязи спокойно. Лужи, разбитые дороги, немытые грязные улицы – все это должно быть. Менять обувь несколько раз в сезон, ходить с мокрыми ногами, падать и ломать руки на обледенелых тротуарах – это уже традиция. Что вы думаете, когда видите лужу? На самом деле лужа – это брак дорожного покрытия. Никто об этом даже не задумывается. Поэтому власти плюют на пешеходов. Наши города в ужасном состоянии. Коммунальные службы погрязли в коррупции. Тротуар превратился в некую буферную зону на проезжей части, которую каждый использует, как ему захочется. Автомобилисты ставят там свои драндулеты, коммунальные службы складывают там снег и лед, владельцы кафе устанавливают рекламные конструкции, городские власти загромождают тротуары автоматами. автоматами, киосками и столбами. Как известно, пешеходы все стерпят. Отношение к ним соответствующее. Вода сама путь найдет. С приходом нового мэра ситуация никак не изменилась. Город как был в ужасном состоянии, так и остался. И ситуация не изменится, пока столичные чиновники будут разъезжать на своих бронированных мерседесах.
К дискуссии присоединились и другие блогеры. Еще один фотограф, Дмитрий Терновский, решил обратиться к контрастам. Он снял двор сияющего чистотой развлекательного комплекса Барвиха Лакшери Виллэдж, а потом улицы и дома деревни Барвиха, рядом с которой центр был построен.
В общем, грязи здесь ничуть не меньше, чем в Москве. Чисто и красиво только за заборами и у элитных торговых центров. Вообще это удивительно, зачем люди покупают дома за миллионы долларов и потом каждый день катаются через все это дерьмо.
Координатор движения «Синие ведерки» Данила Линделла в своем ЖЖ пишет, что бывает и хуже.
За свою пока еще не очень долгую жизнь я побывал много где, спасибо родителям-туристам. В последние годы я веду немного оседлый образ жизни, но почти во всех городах Подмосковья побывал. Вот Люберцы, это просто ад. Один из самых близких к Москве городов выглядит как деревня. На протяжении нескольких лет два раза в неделю я бываю там, подрабатываю грузчиком-водителем. На въезде в Люберцы городские власти просто обязаны выдавать резину и сапоги, и лодки. Без этих вещей в городе не обойтись. Вода везде. Водостоки есть, но вода стекает куда угодно, но только не в них. Сухих мест просто нет. Почему? Да потому что снег никто не убирает. Его, бывает, сгребут в большую кучу, но вывозить никто не хочет. В итоге получаются горы, которых в Люберцах полным-полно. Там, где сугробов нет, валяется куча мусора. Или вот пешеходный переход, ведущий к автобусной остановке. Мало того, что тут воды по щиколотку, так и обойти очень сложно, потому что водители паркуются прямо на переходе. Этот город вообще для пешеходов не предназначен, но не предназначен он и для машин. Все Люберцы усеяны ямами, а если выехать за город, то можно остаться без колес.
Дороги обсуждают не только в России, но и в Великобритании. Жители острова не жалуются ни на ямы, ни на грязь. Шоссе вовремя ремонтируют, выделяя деньги из местных бюджетов, пополняющихся за счет налогоплательщиков. С каждого взимают плату за право пользования пространством, окружающим его дом или квартиру. Но что случится, если сеть автодорог в рамках сокращения бюджетных расходов будет частично приватизирована, как это планируют законодатели? В блогах Independent Шон О'Грейди не знает ответа на этот вопрос, но считает, что состояние дорог говорит о состоянии всего общества.
Нам говорят, что наша система уже не в состоянии покрывать расходы на улучшение дорог. Меня умиляет, что наши политические деятели не способны найти решение в сфере автомобильного транспорта, но при этом могут решить другие важные для общества проблемы – обеспечить нужное количество искусственных почек или детских садов. Кажется, дело обстоит именно так, и нам придется понадеяться на частные компании, чтобы они финансировали то, что на самом деле является общественным благом. Эффективная дорожная система, позволяющая быстро добраться до цели, развивается на благо всего общества, а не только фирм, занимающихся развозом товаров и платящих за пользование дорогами налог.
Намерение правительства привлечь частный капитал для модернизации шоссе критикуют и в блогах Guardian.
Физик Альберт Эйнштейн определил безумие как выполнение одной и той же процедуры много раз подряд в ожидании различных результатов. Если взять за основу это утверждение, Дэвид Кэмерон, выступивший с речью о капитальном ремонте британских дорог и аэропортов, сумасшедший, если из его речи выбросить новинку на тему гудронированных покрытий, которые устойчивы к износу, обеспечивают идеальную поверхность для проезда автомобилей, то речь лидера Тори очень напоминает уже много раз слышанную нами речь Маргарет Тэтчер. Каждый британский премьер-министр на моей памяти обращался к частным фирмам, старался привлечь инвесторов, чтобы строить больницы, школы, метро. Теперь вот Кэмерон хочет, чтобы инвесторы принялись за магистрали. В конце прошлого года Financial Times посчитали, что строительство дорог с привлечением средств извне обойдется налогоплательщикам в миллиарды фунтов стерлингов.
Политический журналист BBC Ник Робинсон, наоборот, поддерживает частичную приватизацию автомагистралей и перечисляет, что положительного она может принести.
Наша инфраструктура безнадежно устарела, а ремонт дорог в череде приоритетов будет всегда оставаться в хвосте. На первом месте будут школы, больницы и много чего еще, на что канцлер казначейства решит потратить деньги. И, наконец, трудно представить себе, что у правительства когда-либо будет достаточно средств на дороги.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Я автор сегодня Александр Вагнер. В Москве 18 часов 45 минут. Напомню вам заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Казани арестовал еще двоих бывших сотрудников отдела полиции «Дальний», обвиняемых в насилии над задержанным. Московский городской суд признал законным отказ Министерства юстиции России зарегистрировать оппозиционную партию «Народной свободы». Госдума рассмотрела сегодня во втором чтении внесенный президентом Дмитрием Медведевым законопроект об упрощении порядка регистрации политических партий. Россия призывает власти Беларуси ввести мораторий на смертную казнь. Во Франции во всех учебных заведениях сегодня утром минуты молчания почтили память трех учеников и учителя еврейской школы в Тулузе, погибших в понедельник в результате вооруженного нападения. В нескольких городах Ирака сегодня произошла серия взрывов. Погибли, по уточненным данным, около 40 человек. Более 180 ранены. Европейский парламент не оценивает прошедшие в России парламентские и президентские выборы как свободные и честные, но отмечает оживление деятельности гражданского общества в стране, заявил докладчик Европарламента по России Ханс Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Станислав Рассадин, разглядевший шестидесятников.
Комментарии экспертов.
Журналист Игорь Яковенко о необходимости провести журналистскую иллюстрацию.
В блогах Свободы.
Анна Качкаева, НТВ. Утро начинается с педофилов.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Российский «Газпром» предложил правительству провести осенью еще одну индексацию тарифов на газ, помимо уже запланированной на июль. В этом случае, как отмечают эксперты, властям страны придется согласиться и с повышением цен на электроэнергию. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Согласно утвержденным планам правительства России, в текущем году индексация газовых тарифов должна быть проведена один раз, с 1 июля и на 15% для всех категорий потребителей. Однако «Газпром», как утверждает газета «Ведомости», предлагает властям согласиться еще с одним повышением цен для всех клиентов, за исключением населения и предприятий ЖКХ, на 26,3% с 1 октября. Повторную индексацию тарифов концерн мотивирует необходимостью компенсировать свои потери от повышения в нынешнем году налога на добычу полезных ископаемых. Их объем с учетом июльского подорожания топлива он оценивает на уровне 64 миллиардов рублей. Насколько состоятельна такая реакция «Газпрома» на повышение налоговой нагрузки, говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Дело все в том, что на протяжении 5 лет этот налог на добычу полезных ископаемых для природного газа вообще не повышался. А на нефтяников он повышался регулярно, ежегодно, а то и чаще. И для того, чтобы как компенсировать хотя бы частично этот разрыв, правительство приняло решение на 61% повысить единообразно налог на природный газ для «Газпрома», а затем в течение нескольких лет повышать его на более низкие величины, но так, чтобы хотя бы компенсировать этот разрыв.
Таким образом, по словам Михаила Крутихина, аргументы «Газпрома» в пользу дополнительной индексации тарифов на газ в текущем году никак нельзя признать обоснованными.
Я думаю, что требование нисколько несправедливо, поскольку компания, в принципе, таким образом пытается компенсировать некоммерческие издержки свои. Ну, давайте посмотрим. Например, сейчас компания заставляет уже с конца этого года запускать проект «Южный поток». Морская часть – 10 миллиардов долларов, наземная часть – 6,5 миллиардов долларов. Совсем недавно сдали в эксплуатацию дальневосточный газопровод, который тоже обошелся сейчас не менее чем в 10 миллиардов. долларов. Но там с одного конца газа нет, с другого конца контрактов с Китаем. Поэтому труба фактически пустая.
Если правительство России согласится с предложениями «Газпрома» о дополнительном повышении цен на газ, то его стоимость внутри страны, отмечает газета «Ведомости», увеличится примерно на 45% к нынешнему уровню, примерно до 137 долларов по текущему курсу. Новые цены на газ, по мнению экспертов, наиболее сильно ударят по электроэнергетическим компаниям, сдерживавших свои тарифы перед парламентскими и президентскими выборами, а потому уже сегодня работающих на грани рентабельности. Старший аналитик Альфа-банка Александр Корнилов.
Если говорить про генерацию, есть, скажем так, надежда, что генераторы смогут компенсировать растущие цены на газ посредством свободных цен на электроэнергию. Здесь, безусловно, есть оговорка, только при условии, что государство не будет каким-то образом влиять на ситуацию на свободном рынке, как это было, например, в январе-феврале этого года, когда государство фактически заморозило цены на рынке на сутки вперед в угоду, так сказать, предстоящим президентским выборам. Если все-таки рынок будет функционировать по своим правилам, рынок электроэнергии, то рынок, безусловно, отреагирует адекватным ростом цены на электроэнергию и на адекватным ростом по отношению к планируемому дополнительному повышению цен на газ.
Однако конечные энерготарифы, как напоминает Александр Корнилов, складываются не только из цен производителей электроэнергии, но и из стоимости услуг сетевых компаний. Именно для них дополнительное повышение цен на газ, по его словам, может оказаться наиболее болезненным.
Если говорить про сетевиков, МРСК, ФСК, то здесь, безусловно, остается следующая проблема. Если государство не планирует каким-то образом пересматривать тот темп роста тарифов для конечного потребителя, который запланирован с 1 июля, то в этой ситуации, безусловно, сетевики оказываются в проигрыше, потому что наверняка для того, чтобы сдержать рост конечного тарифа на том же уровне, которым он был, необходимо адекватным образом снизить тариф для сетевых компаний. В противном случае будет иметь место ситуация, когда растет генерирующий компонент в конечном тарифе, но при этом, если сетевая компонента она остается как минимум той же самой, то, безусловно, это влечет к серьезному повышению конечного тарифа.
Пока в российском правительстве никак не комментируют предложение «Газпрома» о проведении повторной индексации газовых тарифов, ссылаясь на необходимость тщательных расчетов. Однако, не исключает партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин, они в итоге вполне могут быть поддержаны.
Я думаю, что, может быть, для вида постараются каким-то образом умерить эти запросы, но надо учитывать, что «Газпром» не самостоятельная организация. Все основные политические решения в нем принимает непосредственно Владимир Владимирович Путин. И поэтому, как он сам себе свои аппетиты будет умеривать, тут уже непонятно. Поскольку до выборов надавались такие обещания всевозможных благ российскому населению, то каким-то образом их надо финансировать. А финансировать их придется, забирая деньги из бюджета, из компаний, из газовых компаний, нефтяных компаний, в конце концов, из кармана того же налогоплательщика.
Если российские власти согласятся провести еще одну индексацию тарифов на газ, то, по оценке старшего аналитика Альфа-банка Александра Корнилова, стоимость электроэнергии для промышленных потребителей на свободном рынке дополнительно подорожает в годовом исчислении примерно на 15%. Для населения же темпы роста цен на газ и электричество, по мнению экспертов, останутся на уровне первой июльской индексации.
Это была «Экономическая панорама», ее автор сегодня Иван Трифилов. В рубрике «Общественное мнение» мы продолжаем знакомить слушателей с результатами исследований группы под названием «НИИ митингов». Сегодня речь пойдет о сходстве и различии протестных акций в двух крупнейших городах России – Москве и Петербурге, рассказывает Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Протестная активность в последнее время была наиболее заметна в Москве и Петербурге. Поскольку эти два города очень не похожи друг на друга, неудивительно, что и протестные акции населения в них выглядят по-разному. Об этом участница группы НИИ митингов, молодой социолог Ирина Суркичанова.
Люди, они перемещаются из Москвы в Питер, и очень часто на митингах, которые проходят в Москве, можно встретить людей, которые приехали из Петербурга. Они сами проводят параллели и говорят, что митинги на самом деле имеют некоторые сходства, но также указывают и на их различия. Так, женщины на последнем митинге на Новом Арбате свидетельствовали о том, что когда они идут на похожие мероприятия в Петербурге, то они стараются оставить ценные вещи, сумки, например, дома, потому что у них нет уверенности по поводу того, чем закончится акция. Если в Москве люди выходят на митинг и чувствуют себя довольно защищенно и неоднократно говорят о том, что они пришли сюда в том числе потому, что знают, что их не задержат, как, например, это было ранее на Триумфальной площади.
Вы проводили исследования на митингах в Санкт-Петербурге?
Да, я была на митингах в Санкт-Петербурге за неделю до выборов. Тогда как раз-таки произошло разделение среди оппозиции и решили провести два митинга. Первый митинг, в нем принимали участие националисты, а следующий день был общегражданским, в нем принимали участие «Справедливая Россия», левые активисты. И вот мне удалось удалось проследить следующее различие. На митинге, который проходил на Владимирской площади в Санкт-Петербурге, из-за его малочисленности, то есть следует понимать, что в Петербурге выходит намного меньше людей, чем в Москве, представители полиции, они не видят в этом опасности, и поэтому они стараются рассеяться, то есть заняться своими собственными делами. Тогда как в Москве кольцо оцепления, оно держится очень плотно. Так вот, из-за того, что полицейские, они не окружают малочисленные митинги, такое имеет место в регионах, за счет этого обычные люди, которые проходят мимо, они имеют возможность подойти к оппозиционерам, поговорить с ними, и в пространстве города они оказываются более открытыми, чем в Москве. В Москве как бы стараются огородить и как бы не пропустить никаких людей, которые могут оказаться на улице просто случайно.
А если говорить о настроениях самих митингующих, о какой-то атмосфере митинга, то чем тут отличается Питер?
Социальным составом. То есть в Москве так или иначе на митинги, которые проходили в феврале месяц, были как обеспеченные люди, так и там студенты, там люди с низкими зарплатами. Вот в Петербурге мне удалось с большим количеством побеседовать студентов, которые обучаются в среднеспециальных заведениях, а не в высших заведениях. У нас есть вопрос, к какой социальной группе, слою, классу относят себя наши непосредственные респонденты. Это вот в Петербурге они честно признавались, что вот мы там себя средним классом не считаем, у нас очень низкие зарплаты. Ну, в Москве были люди, которые свидетельствовали, что они там чувствуют себя довольно уверенно в современной России, и их как бы социальная программа не особо интересует. Тогда как в Петербурге были люди, которые говорят непосредственно о социальных проблемах.
Ну, а теперь уже не о различиях, а о сходстве. Если попытаться создать коллективный портрет участников митингов, независимо от того, в Москве, в Петербурге, в регионах, что это за люди? Есть что-то общее?
Общее, конечно же, есть. Даже вот можно слышать на митингах заявления о том, что они чувствуют некоторое единство и что они как бы делают общее дело. Ну, а так люди, конечно же, они очень разные, несмотря ни на что. Люди готовы действовать совместно, тогда как вот в Петербурге, в том числе разделение митингов на два, было обусловлено как раз-таки тем, что некоторые группы не хотели выступать далее с националистами. Общее коллективное представление, которое себе дают участники митингов, это то, что они проснулись после долгой политической изоляции, и что сейчас они готовы к более активным действиям.
Это была Ирина Суркичанова, студентка социологического факультета МГУ. Другой участник исследовательской группы под названием «НИИ митингов», социолог Александр Бигбов, отмечает, что на питерских протестных акциях было больше людей, связывающих себя с различными политическими силами, в то время как среди московских митингующих отмечалось гораздо меньше доверия к тем или иным формам политической активности.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей». Президент Молдавии избран. Стабилизирует ли это политическую ситуацию в стране? Ведущий программы, обозреватель Радио Свобода Виталий Портников, беседует на эту тему с политологом, директором Института общественной политики Аркадием Барбарошем. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Но я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я ожидаю, конечно, отрицательного решения, но...
Невозможно представить себе более сложного дела. Оно содержит в себе все сложности,
которые... Одетый черный человек в шлеме на мощном скутере. Вот единственная скудная информация на сегодняшний момент.
Нам известно, что он стрелял из крупного...
Последнего не выпускали из Белоруссии в Литву.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».